Мы продолжаем наши программы, уважаемые радиослушатели, и сегодня в студии радио «Логос», радио Новосибирской метрополии, моим собеседником будет священник храма во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Этот храм находится на Клещихе, иерей Алексей Солодкин. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, братья и сестры.
Батюшка, вот-вот начинается Успенский пост, и, естественно, мы сегодня нашим радиослушателям напомним и о том, какой этот пост, как его нужно держать, да, напомним, какой он длительности, что можно кушать и чего нельзя, ну и о сути поста мы обязательно поговорим тоже. А начать хочу немножечко я вступлением таким небольшим. Вот этот пост Успенский, в церкви он был известен в V и в VI веке. Вот, однако, существует мнение, что он существовал еще и в Иерусалиме, в Иерусалимской христианской общине в I веке. Но он был связан с обычаем поминальным в память самых чтимых усопших. Ну, а чем Богородица нечтимая усопшая? Наверное, из всех усопших она самая чтимая. Но вот как Успенский пост, он уже стал отмечаться лишь в 1166 году после принятия решения на Константинопольском соборе. Отец Алексей, ну а теперь расскажите вообще о сути поста.
Помните, в райском саду, в Эдеме, Господь дал Адаму и Еве все, абсолютно все, но одну положил маленькую заповедь – не вкушать плода от древа познания добра и зла. Вот это был самый первый в мире пост. Очень простой, несложный, посильный. Всего в изобилии. Пожалуйста, ешьте, люди.
Всех плодов, много.
Всех плодов, да.
Только готовы. Не ешьте с одного дерева.
Да. Здесь смысл был в том, чтобы человек послушался Бога. Но произошло то, что произошло. Вы знаете это. И как хорошо сказано, если Адам потерял рай, нарушив пост, то мы должны поститься, чтобы обратно попасть в рай. Такая хорошая, мудрая фраза. Успенский пост установлен в честь самого главного праздника, в честь Божьей Матери, ее Успения. Успение – слово славянское, по-русски это «засыпание». Богородица, даже слово «умерла» как-то, язык не поворачивается сказать. Она уснула вот этим сном, но недолго смерть ею владела. В третий день Господь ее воскресил, и она взята на небо. Поэтому этот праздник своего рода Пасха Богородицы, воскресение, которое было вот спустя три дня.
Батюшка, я вот немножечко перебью вас и спрошу, а скажите, пожалуйста, вот вы можете рассказать, есть ведь предание о том, как засыпала Богородица, то есть о том, что накануне вообще-то она знала, когда она уснет, и как происходило перенесение ее тела в гроб?
Действительно, она была, Божья Матерь, предупреждена о том, что готовится ее отшествие из этого мира в тот мир к ее любимому сыну. И ей явился ее ангел-хранитель. Вот мы своих ангелов по именам не знаем, а ангела-хранителя Богородицы мы знаем по имени. Это архангел Гавриил. Он ее с самого начала сопровождал, он ей открыл о том, что она станет Божьей Матерью. И вот тут он снова ей является и говорит, что чтобы она готовилась к успению своему, к переходу из этого мира в тот. И даже такое предание интересное есть. Он принес ей ветвь из райского сада, сияющую таким цветом особенным ветвь райского сада. И поэтому она, когда пришла, она жила в доме Иоанна Богослова в городе Эфесе, она сказала своим домашним, ну, апостолу, конечно, которому Господь ее назначил своей матерью, а его усыновил. Помните, на кресте Господь сказал «Се мати твоя», апостолу Иоанну, а ей сказал «Се сын твой», чтобы он был ей вместо сына. Он о ней заботился. За ней еще две вдовицы ухаживали. Она завещала все свое имущество, а у нее было там что-то, две одежды, пояс.
И ну, все.
Там, и все практически, да. Никаких богатств. Хотя ей много, конечно, приносили христиане, потому что со всего мира многие мечтали и приходили в Эфес, чтобы поговорить с Божьей Матерью. Но она все вот эти дары, она все раздавала. И она вот эти свои одежды завещала тем, кто за ней ухаживал, кто жил с ней вот это последнее время. И стала готовиться к смерти. Интересно, что апостолы, они же в то время разбрелись по всему свету с проповедью, в разных странах, в далеких были. А это же античный мир, тогда же не было ни телефона, ни телеграфа. И сообщить, ну, не было никакой возможности. И вот опять же предание, оно и в иконографии зафиксировано. Апостолы были собраны вот как раз к кончине Божьей Матери, и прямо на иконах, на облаках они были принесены. Сила божественная. Сейчас бы это назвали, наверное, люди современные словом телепортация, что-то в этом роде. Они были просто восхищены и собраны к дому Божьей Матери, чтобы все могли с ней попрощаться.
Ну и, наверное, как говорится в том же предании, что Божья Мать еще и дала какие-то последние указания, наказы, так сказать, на их жизнь без нее. Ну, самое интересное, я думаю, что еще прозвучит в нашем эфире в следующие дни, и вы расскажете об этом, обо всем. Ну, а теперь, батюшка, рассказывайте о том, как проводить этот пост.
Он по времени небольшой, всего 2 недели. Начинается 14 августа и заканчивается уже 28-го в день Успения. Но по строгости он приравнивается к Великому посту. Ну, это значит, что так вот по уставу, если брать строго, то даже масло растительное не вкушается с понедельника по пятницу, только в субботу и воскресенье. Но, правда, на преображение Господне в этом году оно приходится на понедельник. Благословляется рыба, ну, ради великого праздника. Ну, тут надо сразу сказать, что, конечно, может быть, не для всех это будет посильно. Кто немощен, стар, болен, кто слишком молод еще, беременные, кормящие. Конечно, для них устав он не такой строгий. И вообще это дело совести каждого человека и дело совета со своим духовником. Потому что действительно, если начать некоторым поститься по уставу, можно просто не выдержать и свалиться. Но кто может, пожалуйста, попробуйте, поупражняйтесь. Тем более сейчас месяц плодов, всего вдоволь, можно найти себе всякой пищи. Поэтому этот пост, он в том состоит, чтобы в чем-то себя ограничить. Каждый в чем может. И вот это вроде бы казалось такое пищевое ограничение, на самом деле оно многое открывает людям. Открывает, насколько мы бывает привязаны вот к этому удовольствию вкусно поесть.
К мясу, к пельменям, да, к колбасе.
К лакомствам всевозможным, да.
А конфеты и торты, как же без них
обойтись. Насколько
нас
это держит, да, на самом деле. И полезно поупражняться. Но еще пост – это время молитвы, а молитва – это полет, полет к Богу. А чтобы лететь, надо маленько сбросить балласт.
Батюшка, помните, кто-то сказал, да? Сытое брюхо к молитве глухо.
Да, ну к учению, ну и к молитве тоже, конечно. Постом мы должны немножко побольше молиться, немножко побольше открывать Библию, Писание Священное. Может быть, немножко почаще приходить в церковь. То есть маленько понуждать себя. Ну, хотя многие сейчас находятся на дачах, на огородах, живут за городом, где нет и храма. Ну, можно дома, там, у себя, на даче, пораньше утром встать. На заре так хорошо молиться, когда солнце встает, когда птицы начинают петь. Такое удивительное время. И вот если в это время еще и помолиться, то мир, он просто преображается вокруг. Вот когда мы смотрим на мир вот такими, знаете, глазами духовными, иногда это знают люди, которые испытывали это, мы начинаем видеть красоту Божьего мира и видеть Создателя. Вот в том, что вокруг нас видеть Творца, какую красоту Господь создал, и небо, вот эти переливы света утренней зари, и удивительное пение птиц, это тоже словословие Богу своего рода, всякое дыхание дохвалит Господа. И вот эти травы, и цветы, и растения, которые такие ароматы источают, такие запахи удивительные, и вообще всю вот эту красоту, которая вокруг нас, красоту Божьего мира, что в этом можно тоже познавать Бога. Поэтому, кто на дачах, молитесь на дачах, и много вы для себя приобрящите, потому что у человека ведь церковь, она малая в доме и в душе нашей.
Батюшка, вот сейчас вы говорили и рассказывали нам о телесных ограничениях и о необходимости молитвы во время поста, более усиленной, да, более частой. Но ведь пост, об этом все говорят, это ограничение еще и духовное. Каким оно должно быть?
Мы любим еще и развлекаться, фильмы смотреть, на компьютере играть, разные там средства, интернет, в общем. Ну, тоже здесь немножко себя хотя бы в этом ограничить. Ну, не все себе позволять, если уж не полностью от этого отказаться, ну, хотя бы частично. А многие и совсем отказываются. На время поста прямо телевизор тряпочки завешивают и его не смотрят. Тоже своего рода пост вот на эту излишнюю информацию. Потому что, когда мы смотрим постоянно, ну, новости, фильмы, у нас в голове начинает целый звучать радиоприемник, целый парламент заседает. И настолько бывает голова забита всякой, ну, ненужной информацией, что мысли разбегаются, и очень трудно человеку бывает помолиться. Просто начинает человек молиться и тут же вспоминает просмотренные фильмы, услышанные новости, еще что-то. Мысль разбегается. А молитва, она требует сосредоточенности, вот концентрации внимания. И если мы один день так вот эту информацию излишнюю ограничим, другой, третий, то молитва, она становится более чище, более собраннее у человека. И вообще можно сказать, что люди, которые, ну, много смотрят телевизор, постоянно это делают, они молиться не в состоянии по-настоящему, просто не смогут этого делать. Поэтому, чтобы ощутить молитву, пережить ее, ну, влиться в нее, войти в нее, просто необходимо, да, на время себя хотя бы ограничить от этого потока, часто пустой и даже засоренной, вредной информации, которую на нас обрушивает интернет, телевидение и прочее.
Батюшка, а скажите, пожалуйста, а какие еще нарушения поста, духовного, телесного, могут свести просто напрочь все усилия?
Хороший вопрос. Вот прямо в точку. Действительно, часто мы говорим о ограничении в пище, о более усиленной молитве, и не говорим о том, что надо жить в мире со своими близкими. Если я не поел мяса, но живьем съел своего домашнего любимого человека, сожрал его просто, или соседку, вот, или коллегу по работе.
Ну, вы имеете в виду, я уж сразу радиослушателям поясняю, что это духовно, то есть поругался, видимо, когда огорчил.
Враждую с ним, да. В сердце вынашиваю против него планы мести, высказываю ему свою неприязнь, говорю неприятные слова, делаю назло какие-то дела ему в пику. Ну, вот эта вся наша вражда, это поедание друг друга, конечно, конечно, недопустимо. Как говорят, уж лучше мясо поешь, но не ешь своего близкого.
В течение поста, а вообще, наверное, в течение всей жизни,
да,
нужно все-таки учиться примиряться с какими-то ошибками своих родных и близких. А сейчас я хочу немножечко к другой теме перевести наш разговор и напомнить радиослушателям, что сегодня в студии «Радио Логос», радио Новосибирской метрополии, мы беседуем со священником храма во имя иконы Божьей Матери «Утоли мои печали» иереем Алексеем Солодкиным. Батюшка, на время Успенского поста приходится целых 3 спаса. Один из них, который мы вот-вот будем праздновать, это медовый спас. Причем каждый спас, он приходится и на официальный праздник Русской Православной Церкви. Например, вот медовый спас 14 августа, он приходится на происхождение честных древ животворящего креста Господня. А в праздник Преображения Господня 19 августа наступает еще один спас, второй, яблочный. Вот до этого дня было на Руси не принято кушать яблоки нового урожая. И вот как раз в этот праздник 19 августа в Преображение Господне в храмах освящаются яблоки, ну и другие фрукты, которые вот уже поспели. Ну а третий спас, который мы отмечаем в августе, он приходится на 29 августа. Ну, насколько я понимаю, то пост уже окончен, но тем не менее это август. И это ореховый спас. Ну а церковь в этот день отмечает или вспоминает перенесение в Константинополь нерукотворного образа Спасителя. Давайте, наверное, начнем с первого спаса.
Название церковное этого праздника, оно к нам перешло из Византии, от греков. И вот этот перевод с греческого «происхождение честных древ честного и животворящего креста Господня», вот это слово первое «происхождение», это не совсем удачный перевод, поэтому в скобках там стоит второе, более правильное значение этого слова – «изнесение». Дело в том, что в Константинополе в августе месяце, страна жаркая, начинались эпидемии. Ну, понятно, мухи, конец лета. И вот был такой обычай. Из царской сокровищницы в Софию Константинопольскую, главный храм империи, выносился крест, в котором были части того самого креста, который разыскала царица Елена в Иерусалиме на Голгофе. И этот крест носился по всему городу, по рынкам и площадям, по улицам, и служились водосвятные молебны, и все окроплялось, освящалось святой водой. И так продолжалось 2 недели до самого праздника Успения Божией Матери. По замыслу строителей Константинополя, самого императора Константина и его последователей, весь город понимался как единый храм. Это было такое единое церковное пространство. И вот как мы совершаем крестный ход вокруг храма, вот так они ходили по всему городу, как по единому, ну, такому очень большому, конечно, но храму. Вот отсюда получило название праздника – изнесение, то есть вынесение древ креста Господня. На Руси народ наш очень ласково, так любовно, нежно назвал этот праздник «медовым спасом». В это время уже собирали первый мед, и у человека была потребность вот это удивительное вещество, этот дар Божий, мед, осветить. Бога поблагодарить за то, что Господь нам дал такое чудо – мед. И когда мы освящаем этот мед, мы не только вещество меда освящаем, мы прежде всего освящаем свою душу. Мы вот в этом действии приносим Богу благодарность за то, что Господь дал нам землю, на которой вырастают цветы, растения, которые кормят нас. И вот эти удивительные пчелки, насекомые, они летают. И смотрите, сколько кругом всякого непотребного. Там ядовитые кусты, там какая-то падаль валяется, там еще что-то. Но пчела, она летит именно на цветок, берет самое лучшее, нектар, и приносит в улей и делает мед. Вот этот образ пчелы – это образ верующего человека, который берет в мире самое лучшее, собирает в душу свою самое хорошее. Хотя много всякой пакости есть в мире, и гнили, и мертвечины, но христианин должен собирать вот в улей своего сердца самое доброе, самое благоуханное, самое чистое и хорошее, чтобы у нас внутри действительно был мед. Поэтому пчела – это образ православного человека, верующего человека. Ну, есть и противоположный образ, образ мухи, которая понятно куда летит. Это уже человек, который падок бывает на что-то грязное, на что-то непотребное и греховное. И вот медовый спас. Вот тут по аналогии вспоминается акафист Иисусу Сладчайшему. Есть такой акафист, который называется Иисусу Сладчайшему. А тут праздник медовый спас. Действительно, с Богом сладко человеку. Есть же выражение, как у Христа за пазухой. С Богом человеку хорошо. Человек вкушает вот эту сладость жизни с Богом. Это уже здесь начинается, потому что Царство Божье, оно, как Христос, помните, сказал, внутрь вас есть. Оно уже внутри человека, оно в состоянии духа, оно в мыслях, оно вот в этой сладости, которую переживает человек, когда доброе что-то сделает, когда помолится, когда увидит, как у него что-то получилось с Божьей помощью, какая бывает радость и сладость в душе, правда? Поэтому вот это название «Медовый спас», оно настолько замечательное, что вот наши пасечники, наши медовики, они просто сделали это своей эмблемой. Вот у нас есть в городе медовая ярмарка, и там круглый год висит вывеска «Медовый спас». Под ней они торгуют медом весь год. То есть это для них просто подарок Бога. Вот такой праздник «Медовый спас».
Ну, а я думаю, наверное, все-таки Успенский пост – это такой некий подарок и для православных христиан, потому что, смотрите, сколько спасов приходится вот на этот отрезок, на короткий отрезок этого времени. Ну, чем же не сладкое время? И мед, и яблоки. Ну что ж, отец Алексей, наверное, завершаем наш разговор, и мне хотелось бы, чтобы вы сказали еще несколько слов, но это уже как пожелание, как наставление нашим радиослушателям на то время, когда они будут вступать в пост, о чем нужно помнить и чего ни в коем случае нельзя забывать.
Хорошо вы, Наталья, сказали. Главное – помнить, по большому счету, помнить Бога. И когда мы входим в пост, мы тоже должны помнить, что сейчас время особенное. Если нас понесет на что-то, ну, скажем, на какое-то празднословие, надо, оп, ой, пост же, пост.
Прости, Господи.
Да? Прости, Господи. Или мы, ну, допустим, там, проходя где-то на что-то такое засмотримся, надо тоже, ой, куда я смотрю, пост же, и отводить глаза. Это действительно правильно, помнить, что пост. И стараться сдерживать себя. Конечно, человеку невозможно очень сильно через меру себя сдерживать. Тут должна быть мера. И даже в пост есть дни послабления. Вот скажем, суббота, воскресенье, немножко пост ослабляется. Немножко себе можно больше позволить. Ну, такого, что ли. И покушать, и посмотреть что-то, чтобы потом опять немножко напрячься. Вот такое время напряжения и послабления, оно не надрывает человека и позволяет, с пользой для себя пройти вот этот путь, как говорят, поприще поста.
Причем с пользой и в физическом плане, и в духовном, надеемся, тоже.
Да, да. Вот одна такая маленькая деталь, когда заканчивается пост, многие прихожане, я вот не раз своими ушами от них слышал. Говорит, ой, заканчивается пост. А как хорошо было.
Ну что ж, надеемся, что этот пост действительно принесет пользу многим православным христианам. Мне осталось лишь напомнить, что сегодня в студии «Радио Логос», «Радио Новосибирская митрополия», мы разговаривали со священником храма во имя иконы Божией Матери «Утоли мои печали». Храм находится на Клещихе со священником Алексеем Солодкиным. Спасибо вам, батюшка. Всего вам доброго. До новых встреч.